Друзья, братья и сестры, сегодня действительно Бог особую милость посылает для нашей церкви. И молитвы родителей, и молитвы церкви о созидании, дело Божьего у нас, они все-таки приносят свои плоды. Слава Богу! Мы радуемся тому, что Бог особую работу проводит в сердцах, в сознании молодежи. И радуемся тому, что сегодня они могли принимать участие в служении. Друзья, хотим ободрить вас, поддержать ваши руки и сказать одну простую библейскую истину. Чем больше полюбите Христа, тем больше будете совершать служение Богу и посвящать Ему жизнь. Это простая истина. Вы больше для себя откроете. Это особая привилегия, которую Бог дал людям, прославлять Его имя. Мы бы искренне хотели, чтобы вы, друзья, молодежь наша, братья и сестры, понимали это. Что это служение совершается не потому, что вам интересно сделать. Поймите правильно. Больше будет торжественней, величественней ваше личное поклонение, когда внутри будет понимание, что это делается в Божью славу. Пусть будет так. Благослови вас Господь, мы хотим и далее, чтобы в каждом из вас, да не только в молодежи, но сегодня мы на них нацелили внимание, видеть вот это устремление, желание, жажду по Богу. Действительно, когда человек ощутит, что значит Божье действие в его личной жизни, на остальные вопросы, на побочные вопросы, второстепенные, он не будет обращать внимания. Мы просим вас об этом серьезно подумайте. Мы хотим, чтобы это было сознательное решение ваше. Поклоняться Богу – это привилегия, это счастье, это превосходство, которое Бог дарит для людей. У нас сегодня первая беседа по серии бесед будет посвящена теме «Свобода христианина». 3 встречи мы посвятим. Надеюсь, что мы успеем рассмотреть очень много серьезных вопросов. Сегодня у нас первая беседа «Свобода христианина». Небольшое вступление, затем мы прочитаем с вами библейский текст и, опираясь на него, будем делать наши размышления, делать выводы, видеть то, что сокрыто для нас в вечном слове. Сегодня христиане, часто того не замечая, не осознавая, не думая даже где-то, очень легко, свободно говорит так: «Ребята, вы нам закон свой не навязывайте, мы под благодатью живем, поэтому законов никаких нам не надо». Мы много говорили о том, что вот так подобного рода мысли, размышления, они происходят по одной простой причине. Не потому, что человек под благодатью находится. Он так говорит: мы, не надо нам закона, мы под благодатью живем. Говорящий так человек даже не понимает и не знает, что такое благодать. Это просто действительно личное мнение человека. Человек понимает, что такое благодать, что она стоит выше закона Моисеева, если на нем мы опираемся. И если люди с трепетом выполняли закон Моисеев, вы помните, да, понимая, что за отступление от закона, как-то недавно один из братьев проповедовал на послании к евреям, без милосердия побивался камнями. Это речь идет о законе Моисеевом. То сколь строгий спрос будет со стороны Бога по отношению людей, которые большее, более превосходное, благодать значительно превосходит закон, они неправильно к благодати относятся. Итак, говорить, что мы живем под благодатью, не под законом, поэтому что хочу, то делаю, это величайшее заблуждение современного времени в сознании людей, которые дерзают еще называть себя христианами. Верующий человек, понимающий, кто его спас, кто есть Бог, никогда в мысли, как один из поэтов сказал, в захолустье мысли вялой, он даже тогда не позволит себе, чтобы эта мысль у него появилась. Итак, может ли человек, если он пришел к Богу, раз он освобожден, может ли он делать все, что он хочет? Здесь поднимают нередко вопросы либерализма, все, что хочешь, вот люди, что хотят, то и делают, Господь нас освободил. Очень много вопросов в связи с этой темой у нас возникает. Давайте, опираясь на Священное Писание, мы шаг за шагом попробуем рассмотреть. И Писание нас не оставит в заблуждении. Оно имеет четкую позицию и по этому вопросу. Поэтому в этом есть особая необходимость, и я искренне верю, что когда мы с вами шаг за шагом будем рассматривать вопросы, и сегодняшняя беседа также поможет, во-первых, показать еще раз актуальность темы, которую мы сегодня поднимаем. С другой стороны, поскольку Слово является светильником ноге нашей, то Слово Божье, то оно и поможет нам указать выход. Вот как реально относиться к свободе? Как вообще понимать слово «свобода» христианина? Насколько это свобода? Где границы этой свободы? Много вопросов стоит. Итак, сегодня у нас первая встреча. Мы обратимся к основному тексту, на котором будем базироваться не только сегодня, но и следующие встречи. Если Бог пролит жизнь, мы также будем опять ссылаться на этот текст. На мой взгляд, он фундаментальный, он достаточно серьезный. Он очень четко показывает, в чем суть свободы и как к этой свободе верующий человек, вернее, человек может прийти. Давайте обратимся к Евангелию Иоанна, глава 8, и прочтем стихи с 31 по 36. Евангелие Иоанна, 8 глава, с 31 по 36 стихи. Христос очень много имел рассуждений с людьми, очень много. Это произошло после того, когда Христос вот простил грешницу, помните, взятую в прелюбодеяние, очень много людей дискуссий возникло по этому вопросу. Он много наставлений им давал, очень и очень много. И вот после того, когда Он говорил им живое слово, мы читаем в предыдущем стихе, в 30-м, многие уверовали в Него. И вот после этого Иоанн пишет следующее. «Тогда Иисус...» Сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, то истинно свободны будете». Итак, «Если я спасен, могу ли я делать все, что захочу? Если я спасен, Бог простил мои грехи, могу ли я делать все, что я захочу?» Очень коротко давайте обратим внимание на текст, который мы только что прочитали. Это только небольшая часть очень серьезнейшего диалога, который Христос имел с уверовавшими в Него людьми. Чуть позже мы дадим подробную оценку данного текста. Видно одно, что Христос явно показывает и дает тем самым очень хороший пример для всех христиан. Если человек покаялся и произошло сознательное примирение с Богом, сам Христос, будучи живым Богом, дает хороший пример, как реагировать на покаявшегося человека. Он обязательно должен иметь здоровое наставление. Смотрите, они только уверовали в Него. Много уверовало, не сказано сколько конкретно, но много уверовали. Христос, как реальный пастырь, беспокоится о чем? Он дает наставление. И Он сказал к уверовавшим в Него иудеям. Мы чуть позже будем рассматривать текст. Позвольте на одну деталь обратить внимание, очень интересное. Когда Христос стал давать наставление уверовавшим, здесь обнаружилась их несостоятельность, незрелость духовная. И с живым Богом они вступили в дискуссию. И в конечном итоге, ведя эту дискуссию, интересный момент, уверовав в Него, в кого? Во Христа. Они начинают Ему показывать, свое лично, начинают спорить с Ним. В конечном итоге Христос в этом диалоге указывает им реальное положение их и прямо говорит, «Ваш отец – дьявол». Кому Он это сказал? Кому Он это сказал? Он сказал это к уверовавшим. Те, которые уверовали, но когда на них было направлено Божье Слово, что важно и необходимо для того, чтобы рост был, созидание было. Вот этому действию Божьего Слова люди стали противиться. Интересно, люди, когда стали противиться Богу, удивительно, это как правило. Всякий раз, когда человек становится на ступень сознательного противления Богу, он сам того не замечает, как он себе противоречит. И он открыто лжет, думая, что говорит правду. Мы это явно увидим в тексте. Итак, друзья, серьезное предостережение. Когда мы говорим о свободе христианина, то мы явно понимаем, что эта свобода связана исключительно со Христом. Текст прямо говорит, если Сын освободит. Вот тогда наступит подлинная свобода. Итак, свобода во Христе проявляется в здравом понимании самого себя. Если ты уверовал в Бога, если ты пришел к Богу, не торопись считать себя идеальным, спасен однажды, спасен навсегда. Дай возможность дальше Богу над тобой работать. Дима предложил очень интересную мысль, это замечательный текст, он очень трогательный, из послания Иакова был прочитан. Действительно, это сложный вопрос, мы не можем не говорить о том, что написано в Библии. Поднят был тяжелейший вопрос, почему распри, почему ссоры, почему разногласия в церкви появляются. Иаков долгое время нес служение пресвитеров по местной Иерусалимской церкви. Среди евреев трудился. Он очень много испытывал, что значит жестоковыйная натура. Помните, пророки очень часто так и называли народ израильский. И обратите внимание, он отчетливо показывает, что происходит с людьми. Именно вот этот живой библейский текст, он, во-первых, поднимает проблему, правильно дает определение этой проблемы, и что самое важное, именно библейский текст, он дает и выход из этой проблемы. И очень рады, что молодежь, чем больше мы с ними общаемся, чем больше они посещают наше богослужение, чем больше они изучают Священное Писание, больше в них видится того, что они хотят видеть в Священном Писании освящение проблемы и в этом же Священном Писании выход из проблемы. Друзья мои, это единственный выход, как правильно ходить пред Богом, как правильно действительно понимать Священное Писание. Мы об этом чуть позже будем тоже говорить. Важно отметить, когда человек приходит к Богу, если он действительно приходит, не может он противиться Богу. Он прекрасно понимает, раз он пришел к Богу, есть причина, почему он пришел к Богу. Он видит, во-первых, свою несостоятельность, неспособность правильно устроить самого себя, упорядочить свои мысли, разобраться со своими привязанностями, со своими греховными наклонностями, поэтому он и приходит к Богу. Поэтому это нелогично, это, простите, просто глупо, это абсурдно после покаяния противиться Богу, противиться действию Божьего Слова. Итак, свобода в Христе проявляется в здравом понимании самого себя. Надо прямо сказать, что отсутствие вот этой свободы во Христе, отсутствие свободы во Христе, это явное противление Богу и, если так можно выразиться, проявление действия семени дьявола или дьявольское сыновство. Мы опираемся на текст, который мы не дочитали, но он, прочитайте, пожалуйста, далее эту восьмую главу. И именно к уверовавшим, когда они стали противиться Христу, он им прямо сказал, только потому, что как, если человек противится Богу, причина одна, он не Божий человек. Он противник Божий. И Библия в этом плане категорична, она прямо говорит, причина одна – ты сын дьявола, поэтому ты это делаешь. Если бы ты был Божьим сыном, ты бы во всяком случае просто голову упустил и слушал, как папа тебя воспитывает. Отец Небесный. Но ты противишься Божьему Слову. Ты почему-то думаешь, не так написано, не ко мне написано, мы же свободу имеем и так далее. Это тоже очень важный момент. Свобода во Христе, Дмитрий тоже обратил на это внимание, это разрыв с дьяволом. Здесь не может быть компромисса. Невозможно быть здесь и быть там. Это то, что явно видно из текста. Теперь непосредственно давайте обратим внимание на текст Писания. Мы рассмотрим три очень важных мысли сегодня во время этой встречи, а далее продолжим наше размышление. Первая очень серьезная мысль – процесс освобождения. Он явно просматривается в Священном Писании. Мы говорим о свободе во Христе. Она на ровном месте не находится. Свободу во Христе купить нельзя. Заработать нельзя, выпросить нельзя. Свобода во Христе – это процесс. То есть, для того, чтобы быть свободным, свободным христианином. Не к деноминации относиться, свободные христиане, свободная церковь, есть такая деноминация, а быть действительно свободным во Христе. Для того, чтобы быть свободным во Христе, Библия прямо указывает, есть процесс, и невозможно его обойти. Невозможно. И с этим процессом человек должен быть знаком. Это библейский процесс. Мне очень приятно, что вот этот процесс явно просматривается в Священном Писании. Когда нередко слышишь размышления людей, вот я вижу 5 сторон любви, или там 7 сторон мира. А почему 7, а почему не 12, почему не 20? Почему ты эту цифру эту берешь? Откуда ты взял? Ну вот посидел, считал, до 7 умею считать, больше не могу, поэтому вот решил вот 7 пунктов предложить. Простите немножко за иронию. Но это же не подход. Человек сам пытается из Библии там собирать. Там немножко собрал, там немножко собрал. Вот уникальность Библии заключается в том, что Библия содержит в себе ответы. Если там 3 пункта, мы обязаны говорить о 3 пунктах. Если там 4, мы обязаны говорить о 4 пунктах. В данном тексте мы явно видим 4 ступени, которые должен человек пройти, прежде чем он получит реальную свободу во Христе. Давайте на них обратим внимание. Итак, процесс освобождения. Самая первая ступень, которую невозможно миновать, это уверование. Первая ступень – это уверование, то есть покаяние пред Богом. Мы очень много говорили о покаянии. Когда человек реально понимает, что он не состоялся, даже сам с собой начинает быть недовольным, не может контролировать то, что в нем происходит, видит свое греховное состояние пред Богом, он понимает, нужно покаяться. Во-первых, нужно поменять мышление, а потом попросить у Бога прощения за то, что неправильно думал. В этом суть покаяния. Это требование Господне. Единственное требование, которое Господь отчетливо подчеркивает в Священном Писании. Апостол Павел, помните, мудрым людям, философам, прямо сказал, Бог что делает? Повелевает. Это приказ Божий. Нравится тебе, не нравится, это твое дело. Но это Божий приказ всем жителям земли. Бог повелевает. Кому? Всем, где? Повсюду, что делать? Покаяться. Это Божье повеление. Поэтому для того, чтобы наступила свобода, подлинная свобода, без этого очень серьезного шага невозможно двигаться дальше. Итак, первое уверование. Сказал же Иисус к уверовавшим. Эти слова о свободе не относятся к неуверовавшим. Если вы стали на первую ступень, давайте двигаться дальше. Поймите, что у первого шага есть обязательно продолжение. Это хороший урок для всех верующих, чтобы мы всегда понимали, что в жизни христианской нет предела, нет высшей ступени, вот поднялся, и все, хватит, я прекращаю расти. Нет такого. Это постоянный процесс. Итак, для того, чтобы наступила реальная свобода, нужно подняться на 4-ю ступень, после которой наше развитие, но уже в состоянии свободном, будет продолжаться. Но без этого невозможно свободно развиваться. Сначала нужно войти в это состояние свободы, именно в Боге. А затем уже и должно быть следующее развитие. Итак, первое – это уверование, то есть покаяние перед Богом. Вторая очень важная ступень, которая обязательно за первой следует. Я хотел бы обратить внимание на интересную деталь. Наверное, вы обращаете внимание, что когда мы изучаем Писание, мы стараемся идти в наших рассуждениях вот точно так, как об этом говорится в Священном Писании. Если первый стих, мы сначала на него обращаем внимание. Второй стих, потом мы на него обращаем внимание. Обратите внимание, мы и здесь идем по порядку. Сначала люди уверовали. Теперь, когда люди уверовали, что говорит Христос? Мы прочитали слова. «Сказал же Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем». Это вторая ступень. Обратите внимание, она стоит после уверования. Если пребудете в Слове Моем. Очень интересная деталь. Никакого запрета, никаких угроз, никакого подкупа, никакой рекламы. Ребята, у нас все отлично, класс, у нас, знаете, такое служение там, вообще фана больше, чем достаточно. Ничего Господь этого подобного не говорит. Он прямо говорит, ты выбирай. Хоть ты уверовал, если ты уверовал, если пребудете в Слове Моем. Что такое «если» обозначает? Это твое право. Можешь выбирать, можешь нет. Но ты должен знать правду. Что для того, чтобы быть свободным во Христе, иметь действительную свободу, ты, во-первых, должен знать, куда ты должен идти, Во-вторых, подумать, стоит или не стоит, а потом уже идти или не идти. Поэтому Христос прямо говорит, ты должен знать, что из себя представляет этот процесс освобождения. Если ты согласишься, иди. Если не согласишься, кто ты? Простите, сын дьявола. Ты будешь противиться Богу, и в итоге получишь это слово. Я вас никогда не знал. Ты сын дьявола, ваш отец дьявол, поэтому вы выполняете волю отца вашего дьявола. Итак, важный момент второй – жить словом. Что это значит? Важно отметить, что речь не идет о регулярном чтении Библии, 3-4 главы в день. Речь не идет о том, что мы должны посещать все разборы Библии, точнее, изучение, лучше так говорить, изучение Библии. Не идет об этом речь. Как вы понимаете, что значит, если пребудете в Слове Моем? Наверное, общую идею вы прекрасно понимаете. Это даже не исследование Писания. Это не чтение Библии по порядку. Это наполненность Словом. Если мы охвачены какой-то идеей, мы бредим в таком позитивном плане, мы не спим, пока эта идея не реализуется. Не так ли? Что это значит? Человек охвачен, он живет каким-то желанием, каким-то устремлением. Вот о чем идет речь. Если вы уверовали, следующий шаг. Если пребудете в Моем Слове, то есть если оно наполнит вас, вы будете жить по Слову. Это более емкое, наверное, более правильное определение, что значит пребудете в Слове, жить по Слову. А для этого нужно, во-первых, это Слово знать. Во-вторых, согласиться, что это единственное правильно верное Слово, даже если оно мне не нравится, как лекарство детям, но надо его выпить. Если реально я понимаю, что по-другому нельзя, я говорю, Господи, только потому, что это Твое Слово, я буду знакомиться с Ним и буду свою жизнь устраивать по этому Слову. Почему мы стараемся? Стараемся много. Я скажу открыто, что и мое искреннее желание действительно больше понимать это Слово и больше жизнь свою строить по этому Слову. Мы вчера имели встречу трех хоров в нашей церкви, где тоже обращали внимание на Слово. Жизнь нашей церкви мы хотим строить по Слову. Не так, как где-то принято в какой-то церкви, в каком-то братстве. Там. По Слову жизнь должна быть построена. Если в Слове Моем пребудете, Слово Божье всегда надо отличать от мнения людей. Поэтому фокусируй внимание, будь в Слове, будь. Общайся с Ним, размышляй о Господе, размышляй о Его Слове. Думаю, как ты можешь, возможно, на молитвенной встрече проведем рассуждение, вот молитвенное предстояние, молитвенное размышление о Слове пред Господом. Очень важный момент, практический момент нашей жизни. На него тоже следует обратить внимание. Пока очень коротко, если вы будете наполнены Словом, значит, вы будете жить как? Словом. Вы будете жить Словом, если оно будет вас наполнено. Итак, если вы уверовали, выбирайте дальше. Уверование – это обязательный процесс. Это требование Господне. Он повелевает всем людям покаяться. Но когда вы покаялись, выбирайте. Вы пойдете дальше или вы возвратитесь. Помните, Христос говорит, если кто приходит ко мне и дальше. Опять, тот же самый принцип, правда, да? То есть вы разберитесь. Вы должны знать, что значит цена ученичества. Вы должны знать, что значит следовать за мной. Вы должны это знать до того, когда вы за мной последуете. Та же самая мысль здесь. Принцип тот же самый. Вы должны знать, что из себя представляет настоящее освобождение. А потом подумать, стоит или нет. Если пребудете в Слове Моем. Итак, важный момент. Второй важный момент. Жить Словом. Пропитанным быть этим Словом. Третья очень важная ступень, на которую мы поднимаемся по пути освобождения. Мы чуть-чуть опускаем Слово. Если пребудете в Слове Моем, только тогда вы имеете полное моральное право перед Богом называться кем? Учениками Христа. Только тогда. И никогда по-другому. Раньше назывались верующие учениками, потом они стали называться христианами. Давайте мы немножко перефразируем эту мысль и скажем так. Если пребудете в Слове Моем, только тогда вы будете иметь моральное право называться христианами. Можно так сказать? Можно. Только потому, что первые верующие назывались учениками, а потом они стали называться христианами. Вот кто подлинный христианин. Если в моем слове, будьте внимательны, не в церковном уставе, не во взглядах многих людей очень интересных, не будете жить по мнению хороших людей, много хороших людей, но, обратите внимание, как Писание,
четко поднимает авторитет действительно Божьего Слова. Как Бог действительно на этом стоит. И славы своей Он никому не отдаст. Ни одному ведущему богослову. Как бы он ни был хороший и приятный. Слово Его – авторитет. И поэтому ничто рядом не может находиться. Итак, ты можешь называться христианином только при одном условии. Если первый шаг у тебя было покаяние, второе – ты живешь словом. Серьезный вопрос к нам. Имеем ли, могу ли я назвать, вот, ввиду наших размышлений, могу ли я себя назвать христианином или нет? Давайте об этом подумайте. Давайте серьезно подумаем, поразмышляем. Это третья очень важная ступень. Только тогда можем называться реальными верующими, когда мы пребываем в Слове. Но если пребудете в Слове Моем, вы истинно Мои ученики. И вот это пребывание в Слове, что означает вы настоящие ученики, оно к чему приводит? Вот только тогда, будьте внимательны, никогда по-другому. Если человек пребывает в Слове, он наполнен им, вот тогда эта наполненность Словом, она внутри него раскрывает ему сущность чего? Истины. Вот тогда вы познаете истину. Истина не в семинарии познается. Истина не из книг познается. Истина реальная, Божья, познается только тогда. И причем будьте внимательны. Нельзя миновать вот эту ступень пребывания в Слове. Нельзя. Если человек говорит, я знаю истину, ну, простите, а в Слове не пребывает. Мы реально понимаем, это просто красивые слова. Надо же сказать, что я знаю истину, я истинно поступаю. Слово обращается лично каждому человеку. Если человек лжет, то он знает, что он лжет. Он знает, что ему нужно сказать красивые слова, чтобы его за своего приняли в христианском обществе. Но внутри он прекрасно понимает, это ложь или это настоящее состояние, его преклонение перед Богом. Он пребывает в Слове. Истина одна, немного. Вы не познаете истины, вы познаете истину. То есть мы бы сказали так, с большой буквы. Одну единственную истину, которая сокрыта исключительно в Боге. Итак, помните, у нас была тема познания Бога. Мы тоже опирались с вами на Священное Писание. Познать Бога правильно можно исключительно через Священное Писание. Не через то, что мы хорошие проповеди будем слушать. Не через то, что замечательные собрания будут. Познание Бога через Его Слово. Истину познает человек через пребывание. Будьте внимательны. Не в то, что он 2-3 дня там побыл, вот знаете, вот полюбилось Писание, там пару глав выучил, наизусть рассказал, и все нормально. Идет речь о том, что пребывание в Слове стало для человека образом жизни. Как наркоман без наркотика не может обойтись, мы говорим, наркотик для него образ жизни. Он умрет. Он трясется, не знает, как, где очередную порцию там взять. И на что хочешь идет, на любую ложь. То же самое можно сказать о любом другом грехе, когда привязанность. Он охвачен этой идеей. И вот только тогда, когда человек оказался в зависимости, он только тогда реально понимает и сознает, что такое зависимость. Но уже избавиться невозможно. Практически, по-человечески. Только тогда, когда человек в Слове пребывает и охвачен этим Словом, только тогда он реально понимает, что такое реальная истина. Только тогда, никак по-другому. И будьте внимательны. Это третья ступень – познание истины. И именно вот эта третья ступень открывает для нас то, что значит реальная свобода во Христе. Вот только тогда полнаступает свобода. Что говорит Христос? Познайте истину, и вот только тогда, вот та истина, которая познана в результате пребывания в Слове, она вас освободит. Вот эта ступенька очень интересная. Ступени реального освобождения. Их миновать нельзя. Это слова того, кто принес действительно жизнь людям. Не обманывайтесь, друзья. Подумайте достаточно серьезно, на какой ступени вы находитесь. Другого быть не может. Если реально есть желание быть свободным во Христе, оно возможно, друзья, возможно. Но надо видеть реально, как к этому состоянию можно прийти. Оно не выдумано человеком, говорящим в данном случае. Оно сокрыто именно здесь, в Слове. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и вот только тогда эта истина вас освободит. Итак, мы с вами разобрали очень важный момент процесса освобождения. Давайте пойдем далее. Вторая очень серьезная мысль – суть освобождения. Когда мы говорим о свободе христианина, очень неправильно, идет неправильное представление о том, что свобода христианина заключается в том, что он может делать все, что он хочет. Это величайшее заблуждение. Это демоническая, сатанинская уловка. Попытка увести человека от реального положения вещей. Когда мы говорим о свободе христианина, это свобода, второй важный момент, который мы рассмотрим, суть освобождения или суть свободы, это свобода от рабства греху. Вот о чем говорит Писание. Если человек свободен, когда он свободу реально воспримет? Когда? Возвращаемся к процессу, к ступеньке, которую мы рассматривали. Уверование, пребывание в слове, познание истины, и вот тогда только реальное освобождение. В чем суть этого освобождения? Ты свободен от рабства греху. Ты реально понимаешь опасность греха и реально понимаешь, что есть один реальный путь, это освободиться и только в Боге освобождение. Итак, суть освобождения – это свобода от рабства греху. Давайте мы две очень важные мысли в связи с этим вместе рассмотрим. Когда человек приходит к Богу, то есть при возрождении, человек получает новую природу. Рожденная от Духа, есть Дух. Если кто не родится свыше, Царство Небесное не войдет. Рождение свыше, мы с вами уже неоднократно в нашей церкви рассматривали, рождение свыше состоит из двух частей. Общее название – это рождение свыше. Первая часть рождения свыше – это рождение от воды. Мы сегодня не будем подобно рассматривать, то есть покаяние. Вторая часть – рождение от Духа. Первая часть – это часть, за которую ответственен человек. Если он не покается, опять уверование, так? То Бог свою часть не будет выполнять. Но это одно. Если человек покаялся, выполнил свою часть, выполнил Божье повеление, Бог выполняет свое, дает ему рождение Духа, появляется новая природа. Дух человека, новая природа, которая тянет его, безусловно, к Богу. Итак, при возрождении человек получает новую природу. И вот эта новая природа, она стремится, как проявлять себя? Угождать Богу, потому что чью природу она носит? Божественную природу. Рожденная Духа есть Дух. Семя Божье пребывает в нем. Мы будем рассматривать, когда изучать далее послание, первое послание Иоанна будем. То есть, если получили мы рождение от Бога, то Божий характер и проявляется. Мы же не удивляемся, почему в наших детях проявляется наш характер, правда? А почему соседский должен проявляться, когда я папа? Мы же это понимаем. Это нормально, мы с этим свыклись, никто не возмущается. Диссертации научные против этого не пишут. Что и такое, почему это у сына папин характер? Мы это понимаем. Что здесь удивительно, когда Библия прямо говорит, что если семя Божье пребывает в нас, то в нас и его характер проявляется. Итак, если происходит соприкосновение с Богом, рождение свыше, появляется эта природа, которая с одной стороны, обратите внимание, она двойственное действие, эта природа проявляет. С одной стороны, она тянется угодить Богу, с другой стороны, она удаляется от греха. Это действие новой природы. Это действие новой природы. Важно здесь отметить, происходит понимание сути греха и его опасности, а следовательно, человек понимает, что реальную защищенность от греха человек может иметь исключительно в Боге. И потому он тянется к Богу. Потому другого здесь нет. Итак, это первая важная мысль в сути освобождения. При возрождении человек получает новую природу. Вторая мысль очень важная. Здесь же смысл свободы во Христе. Смысл свободы во Христе в том, что человек живет Христом. Далее. Все более и более посвящая ему свою практическую жизнь. Человеку, который действительно имеет живую связь с Богом, простите за выражение, все равно, как о нем думают другие люди. Он никогда не будет угождать людям, не будет рейтинг свой поднимать за счет того, что будет гнаться за миром. Мы с вами рассуждали об этом. Если у него новая природа, он живет по этой природе. И он желает преуспевать не в том, в чем живут не имеющие этой природы. Вы понимаете, это смысл? А он желает преуспевать в том, что Богу принадлежит. То есть то же самое желание угождать у него остается. Но если человек без Бога, он угождает кому? Плоти своей. Миру угождает. Когда происходит встреча с Богом, то человек опять, смотрите, он нейтральным не может быть. Абсолютной свободы у человека нет. Это извечная философская проблема. Может, обладает ли человек абсолютной свободой? Нет. У человека есть только свобода выбора. Но если он что-то выбрал, то у него автоматически начинают складываться отношения с тем, что он выбрал. Если он выбрал грех, он добровольно выбрал. Да, он свободен был выбрать грех. То сразу он попадает в зависимость от греха. И мы много с вами говорили о том, что человек стал на путь греха. Он уже живет по законам греха. Почему? Чей он раб? Греха. Если человек встречается с живым Богом, то он, это его право, если хочет кто идти за мной, взвесь, стоит или не стоит. Он добровольно выбирает Бога, это его свобода выбора. Но когда он выбрал Бога, то он становится зависим уже от Бога. Абсолютной независимостью человек не обладает. Он либо находится в зависимости от дьявола, тогда он независим от Бога. Либо он зависим от Бога, тогда он независим от дьявола. Это библейская истина. Поэтому если человек действительно понимает, что Христос его освободил, то он ему свою жизнь и посвящает. Если человек старается угождать людям, Павел прямо говорит, он не может быть рабом Христовым. Это тоже очень серьезная мысль. Давайте мы рассмотрим еще, это третью мысль, последнюю на сегодня, главную мысль. Настоящая свобода обретается только тогда, когда мы освобождаемся, это важно отметить, кем? Исключительно Христом. Иоанн на этом фокусирует внимание своих читателей и говорит, итак, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Вот эта библейская истина должна быть донесена каждому человеку, кто стремится получить свободу, хоть от наркотиков, хоть от измены жене или мужу, хоть от любого другого греха. Твоя свобода не в том, что ты 12 ступеней освобождения от наркомании пройдешь. Твоя свобода не в том, что ты в хорошее общество попадешь. Твоя свобода только тогда наступит, когда Христос тебя освободит. Братья и сестры, друзья, не пытайтесь освобождать человека. Если мы будем пытаться это сделать, то мы автоматически сделаем его рабами нас самих. Наша ответственность – библейскую истину провозгласить. Если хочешь быть свободен, есть только один, кто может тебя освободить. Захочешь освободиться – придешь к нему. Не захочешь – не приходи. Но выбор за тобой. Не пытайтесь человека освободить. Наша ответственность пред Богом – в этом суть Евангелия заключается. Не берите на себя миссию Бога. Не освобождайте человека. Возьмите на себя миссию указать на Христа. И правильно указать. А когда правильно укажете на Христа, отойдите в сторону, пусть он Богу поклоняется, но не вас превозносит, что вы его покаяли. Вы понимаете очень серьезность этой мысли? Исключительно укажите на Христа. Лишь только он может освободить человека. Люди, очень важная мысль с этим, люди, не имеющие свободы во Христе, не освобожденные, они живут в страхе. Послушайте интересную мысль, она перед вами. Они постоянно знают, то есть люди, которые не имеют свободы во Христе, они постоянно знают, что их жизнь недостойна спасения. Но тешат себя надеждой, что им все-таки удастся достичь необходимого уровня святости, чтобы спастись. А я же не хуже. Вы обратите внимание, как испорченная греховная природа человека борется. Господь разговаривает с человеком. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Да, так написано. И он работает с каждым человеком. Но человек в своем противлении Богу, он, может быть, уверовал. Опять возвращаемся к истории, которую мы прочитали. Он, может, уверовал, но он противится Богу. И он говорит, это Ваня виноват, это дождь виноват, что он четверг меня намочил, это босс виноват, что он накричал на меня, это блоха виновата, что села на меня. Везде есть причины, будьте внимательны. Забывает человек, что Бог стучит в его сердце. И он старается сохранить себя. Нет, нет, это кто-то виноват, у меня нормально, у меня с Богом нормальные отношения, я в мире, я хорошо. Господи, благодарю Тебя за то, что я спасен. Обратите внимание, как человек пытается защитить себя. В то время, когда Бог стучит в его сердце. И он пытается делать умный вид, что все нормально, все замечательно. Но делает только с одной целью, он боится. Он боится, что раскроется его испорченная природа. И поэтому он постоянно в страхе. У него нет свободы. Подумайте, друзья. Это игра в святость. Это попытка другим замазать глаза, сказать, что у меня все нормально. Тогда, когда внутри жизни испорчено. Друзья, не играйте с Богом. Если хоть немножко элемент страха у вас присутствует, остановитесь, друзья мои дорогие, слушатели, остановитесь. Именем Господним прошу. Не играйте с Богом. Вы устанете от этого страха. И пока не поздно, сбросьте этот страх. Прийти к Богу. Господи, прости меня за то, что я пытался оправдать себя. За то, что всегда виноватил других. Он виноват, он виноват, он виноват. Я никогда не виноват. Это действительно печальное положение человека, когда он в других видит проблему, он в себе ее не видит. Итак, люди, не имеющие свободы, живут в постоянном страхе. И они хотят искать пути какие-то, они ищут пути, чтобы защитить себя. Давайте обратимся к текстам Писания, они очень интересны. Опять перед нами Иоанна 8:36. Итак, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Будьте свободны от этого страха, от этой игры, от этого спектакля, от этого вот этой двойной жизни по двойным стандартам. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Павел пишет в послании к Римлянам 8:15. Вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Но приняли духа усыновления, которым и взываем Ава, Отче, Папочка. Обращение к Богу. Сей самый дух, никакой другой, он свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. В чем суть этого свидетельства? Очень коротко. В том, что он руководит нашей жизнью. Это не обязательно, что каждый из нас слышит слова «ты мое дитё, ты мое дитё». Суть свидетельства Божьего, что мы дети Божьи, заключается в Его руководстве в нашей жизни. И в том, что мы выполняем это руководство. Еще очень интересная мысль. Вторая. В результате рождения свыше человек перестает быть рабом греха и становится Божьим детем. Это важно, это суть, мы уже об этом говорили, это суть освобождения. Он уже не раб греха, он не будет ему поклоняться. Он Божий дитя. Христос прямо сказал, Сын пребывает в доме вечно, а раб не пребывает вечно. Когда человек пытается оправдать себя, еще очень важная мысль, пытается оправдать себя, смотрите, он доходит до открытой лжи. Вот смотрите, что в этом тексте мы с вами прочитали. Христос говорит, если Сын освободит, вы истинно познаете истину, истина сделает вас свободными. Сказал Христос эти слова, сказал. Услышали это кто? Уверовавший. И говорят, а кто эти уверовавшие? Евреи. Они говорят, мы никогда никому не были рабами. Вот это тот важный момент, когда в своем противлении Богу человек лжет. Черный называет белым, и говорят, лжет, и глазом не моргнет. В чем ложь в этом случае? Когда Христос был на этой земле, если братья наши это исчисление, то это был где-то 30-33 год нашей эры. Приблизительно 90 с лишним лет до этого, то есть 63-го года до нашей эры или до Рождества Христова, Палестина, в том числе Иудея, где жили евреи, оказалась под властью Рима. Это было последнее пленение. Израиль был оккупирован Римской империей. Сколько раз они были в плену? 70 лет вавилонского плена. Обратите внимание, что они говорят? Мы никогда никому не были рабами. являясь порабощенными Римской империей, обратите внимание, что происходит, когда человек начинает противиться Богу? Это страшно. Видеть неправильная вообще оценка самого себя. Открытая ложь, открытая, там доказывать ничего не надо было. Это то, это важно эту деталь отметить, чтобы понимать, к чему мы можем прийти, если вот так вот будем противиться Богу. Открытая ложь, я удивляюсь, как люди на это спокойно идут. Мы никогда никому не были рабами. Какое ты имеешь право называть, говорить, что мы будем свободны? Мы никогда не были рабами. В результате грех, в принципе, суть греха – это противление Богу. Неудивительно то, что человек вот в такую ложь и впадает. Это явный грех, явный грех. В результате рождения свыше человек перестает быть рабом греху и становится Божьим дитем. Очень ценно и, наверное, ключевая в нашем размышлении мысль – суть, вот где эта свобода приобретена. Подумай, друг. Освобождение через победу Христа на Голгофе, через пролитую кровь. Ты должен это знать, слушатели. Как твоя свобода получена? Ты это должен знать, чтобы серьезно подумать, стоит ли от этой свободы, которой надо идти и серьезный путь проделать, и нелегкий путь, стоит ли легко пренебречь этой свободой в то время, когда тебе лично, слушателю, она досталась очень и очень дорогой ценой. Ценой пролития крови за твои грехи. Через грехопадение дьявол обманом захватил человека в рабство. Обманом. Он не зря сказал, помните, поклонись мне, помните, он Христу говорил при искушении, поклонись мне, и я все отдам тебе. Почему? Потому что все предано мне. Мы как-то об этом с вами рассуждали, помните? То есть люди добровольно себя предали. Он их обхитрил, обманул, и они добровольно стали служить Богу, простите, дьяволу. И Христос пришел, чтобы освободить людей, чтобы не служили ни дьяволу. Итак, дьявол обманом захватил людей. Вторая очень ценная здесь мысль. Цель прихода Христа, мы будем с вами изучать 1 Иоанна, в 3 главу, будем серьезно об этом говорить. Цель прихода Христа на эту землю – принести освобождение человеку. И он это сделал через Голгофскую жертву. Последний текст, который прозвучит перед нами, и мы с вами после этого будем молиться Богу. Рассуждая о свободе во Христе, рассуждая о том, что такое свобода, как она была представлена нам, как она досталась Христу, размышляя о сути свободы, о процессе освобождения, апостол Павел подводит нас к очень важному выводу. Послание Галатам, глава 5, стих 1. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Итак, свобода христианина или свобода во Христе – это свобода не быть рабами греху. А значит, грех не делать. Свобода во Христе, это не означает, что делай, что хочешь. Свобода христианина, это свобода от рабства греху. Поэтому любой грех, который делает человек, явно показывает то, что он не имеет свободы во Христе. Освобождение, путь освобождения только один, он представлен для нас в Священном Писании. Друзья, на этом мы с вами подведем короткий итог. Я думаю, что немало вопросов мы сегодня подняли, интересных, тревожных, болезненных, и есть смысл об этом очень серьезно подумать. Поразмышляйте, о чем мы говорили, еще раз посмотрите, особенно вот этот текст, который был прочитан, прочитайте его далее. Диалог Христа с уверовавшим. Подумайте об этом. Поставьте перед собой очень много вопросов. Порассуждайте о Божьем присутствии. Где вы находитесь? Где? Согласны ли вы встать на эту ступень для того, чтобы получить полное освобождение? Или сегодня мы получили название верующих, спасенные, запечатленные, и все, живи как хочешь. Неправильное представление. Полное заблуждение. Христос принес эту свободу и дорого за нее заплатил. Жизнь свою. Неужели от этой свободы, если бы были другие пути принести человеку освобождение, Христос бы не умер. Не умер мы за грехи людей, но другого пути не было. Подумай об этом, друг. Стоит ли теперь при всем том, что у тебя выбор, или получать свободу, или не получать свободу? Это твое право. Прими что или нет. Но подумай о том, прежде чем ты откажешься, что эта свобода очень дорого досталась Сыну Божьему. Неужели так легко от нее освободиться и отмахнуться? Подумай об этом. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. И не подвергайтесь опять игу рабства. Аминь. Приглашаю к молитве.